Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Культурные перекрестки России и Абхазии. Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов. Дом-музей Хицуриани – живой памятник культуры кавказского народа. Сегодня с нашими радиослушателями мы посетим Дом-музей Хицуриани, который располагается недалеко от Пицунды. Основателем музея является Георгий Исонович Хицуриани, который долгие годы собирал экспонаты, связанные с этнографией, историей и культурой Абхазии. В экспозиции представлены монеты, оружие, макеты жилищ, оригинальные инструменты, изделия народных мастеров. Сегодня хранителем музея является Нани Хицуриани, которая с большим радушием встречает посетителей. Вместе с ней мы пройдем по музею, услышим рассказ об основателе музея и представим его основные экспонаты. Мы приехали в Дом-музей Хицуриани, чтобы познакомиться с народом Абхазии, с его бытом и традициями. Нани, благодарим вас за теплый прием и просим рассказать об основателе музея Георгии Исоновиче Хицуриани.
Дом-музей Георгия Исоновича в старинном абхазском селе Лдзаа вблизи Пицунды. Это своеобразный просветительский центр самобытной национальной культуры народов Кавказа. Меня зовут Нани Хицуриани, я жена сына Георгия Исоновича, основателя музея. Георгий Исонович с малых лет осваивал бесхитростное, но мудрое ремесло – изготовление, допустим, бытовых предметов. Он хорошо помнил заповедь своего отца – тот не мастер, кто работает чужим инструментом. Первоклассникам изготовил он кукурузник, еще будучи первоклассником. Это сарай для хранения кукурузы, амбар такой. Саху, борону, которые действовали как настоящие. Позже уже в мастерских средней школы города Случи, он там учился вначале, совершенствовал свое любимое дело. Георгию Исоновичу не удалось получить в свое время высшее образование, но жажда познания никогда его не оставляли. Он сумел овладеть многими специальностями и создал этот музей в 1980 году. Будучи молодым, он обратил внимание, что вчерашних вещей сегодня нет, завтра тем более не будет, и решил сначала собирать раритет, потом делал макеты, все своими руками. А такие люди рождаются редко. Он самородок, народный умелец, немножко чудак. А иначе не сделаешь все то, что он сделал. Вот задумал в молодости. Односельчане помогали ему, некоторые приносили какие-то старинные вещи. А в основном, конечно, он творил сам, потому что он очень был рукодельный, умел овладеть многими специальностями: механизатора, электромонтера, слесаря, кузнеца, столяра, кем он только не работал, и принимал активное участие в осушении болота в 1952 году. Российские советские мелиораторы тогда осушали болото, чтобы построить курорт. И он там принимал активное участие. Работал механиком участка. Строил мельницы водяные. Первые заработки вот он получил, когда построил первую мельницу в далеком горном селе. Блабурха называется. Долгие годы он работал фотографом. Он талантливый был человек и изучил очень много. И потом в своем музее все то, что там видите, сделано его руками. Члены семьи, конечно, помогали, как могли. Даже когда было открытие мемориального комплекса, кроме всего прочего, у него еще дома есть мемориальный комплекс, посвящен Великой Отечественной войне, всячески помогали. И его жена, и я, и дочка, и сын. И он очень радовался, когда мы понимали его. В быту, конечно, он был очень строг, но я девушка воспитанная, и мы с ним находили общий язык. Я ему помогала очень, и закончила я институт Курский государственный. Он мне сказал: будешь помогать писать там всякие научные работы. И, к сожалению, потом началась война, и его не стало. Будучи молодым, он начал сначала собирать, но никуда, нигде это не помещалось. Поэтому он попросил здание в Пицунде, возле храма, был выставочный зал, и смотрелось очень хорошо в этом зале, но потерпели только один год. Потом попросили: убери. А он сказал: куда? Куда хочешь. Вот пришлось ему построить, вы находитесь в этом большом доме, а в советское время строить такой большой дом было очень сложно. Это и финансовые затраты, это и не разрешали. Хотели изъять этот дом в пользу государства, есть даже у него документы, но доказал, а куда я дену все, то, что создавал. В общем, доказал власти, и, слава богу, не то, что разрешили, потом его признали как народного умельца, и этому дому дали статус частный дом-музей. И вот в этом доме больше 2000 экспонатов. В каждом экспонате его душа. Вот люди, которые чувствительны, они со слезами иногда выходят с музея, потому что там его душа и любовь к прошлому, к быту, к традициям народа. Он очень любил людей, особенно детей, животных. Он был классным фотографом, и очень много фотографий, и лошади, и обезьянки, и медведи, и природа. Был талантливым человеком, конечно, на все руки мастер, как говорят, просто золотые руки. Безумно любил свое прошлое, быт, традиции, и много экспонатов мы сохранили. В 1980 году он прям за один год построил этот музей, расположил свои экспонаты, и вот так мы и живем, ничего не добавляем. Просто содержим и как стараемся принимать людей в чистоте, чтобы был порядок. Ни одной, конечно, это очень тяжело, но я стараюсь, потому что это память о прошлом, а без прошлого нет будущего. И грош цена народу, который забудет свое прошлое, говорил дед. Его слова. То, что формировалось в народе поколениями, обычаи, традиции, навыки, не должно стереться в памяти, улетучиться под натиском технократии. В советское время, вот с 80-й по 92-й год, туристов было очень много, почти 8 автобусов каждый день летом. Это по 30 человек, ну-ка посчитайте, как много было. Потом, к сожалению, у нас случилась война, и лет 10 не приезжал никто. Сегодня, конечно, мало посетителей. Для такого музея 10 человек, 15 и больше нет. Это очень мало. Невозможно пробить, вот, чтобы приезжал хотя бы один автобус, потому что содержать музей сложно, требуют финансовые вложения. Но его дело мы продолжаем, конечно, потому что столько доброты, столько труда и столько любви вложено в этот музей. Жалко, чтобы его люди не посещали. Я желаю, чтобы было много-много туристов в моем доме.
Благодаря большому трудолюбию и любви к родному краю Георгию Исоновичу Хицуряне удалось создать уникальный музей. Специально для нашей программы стихотворение Дмитрия Иосифовича «Гуля» о труде читает актер Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, заслуженный артист Республики Адыгеи Лаврентий Ахба.
«Всю жизнь в свою труде, как горная вода, он знат и не знает, где плоды его труда. Ему бы отдохнуть, но тратя столько сил, он не окончил путь и рук не опустил. Он верен навсегда призванию своему, пас духом никогда нет времени ему.
Мы продолжаем наш разговор с хранителем дома-музея Хицуриани Нани Хицуриани. Вместе с Нани мы пройдем по музею и представим его коллекцию.
Сначала решил собирать раритет. Карета, посуда, утварь, много чего. 100-150 летней давности. Карету купил. Принадлежала она принцу Альтенбургскому, известному основателю города Гагра. И он очень любил эту карету. Он часто выезжал на курорт, катал отдыхающих, даже будучи молодым в то время. И мы сохранили. Требует реставрацию, но, к сожалению, пока не могу. Он купил в 50-х годах, продавал другой хозяин, потому что Альденбургский уехал до революции за границу. Карета осталась. А дед купил уже у тех новых хозяевов эту карету, будете смеяться, но за годовалый урожай кукурузы, потому что это было послевоенное время тяжелое, и какие-то тогда деньги были, я не помню сумму, какие-то деньги, конечно, он еще ему отдал. И очень любил эту карету, потому что лошади живые, и человек той эпохи. Машин не очень признавал. У него была машина «Москвич», конечно. Ну, это как средство передвижения. Конка – это вот такой трамвай. Кусочки железной дороги еще там в старых Гаграх остались. Ресторан «Гагривш». Что здесь плохого? Привез человек 1936 год. Из Парижа голландскими мастерами сделано, да так сделан, что 120 лет простоял. Только внутри маленький ремонт сделали, без единого гвоздя. Пазлами собирался, и в латиноамериканской, в какой-то стране, есть точно его копия. Ну и одна из карет зебрами запрягалась, люди не верят. Ну как, я же не могу обманывать, это книга «Абхазия в иллюстрациях», российский историк его издал, и наш музей тоже здесь есть. Так как мы сегодня живем с вами хорошо, ни в чем не нуждаемся, а он говорил, а как же примерно 100 лет тому назад, такие же люди, как мы с вами, как-то жили, и он доказал. Транспорт, значит, и богатая карета, если ты простой человек, пожалуйста, лошади. Верхнее седло 150 лет тому назад сделано адыгейскими мастерами, подчеркиваю, потому что недавно были, обиделись, когда я сказала, что деда казака. Они увидели свой знак там, ну, какой-то адыгейский. Я говорю, ну, ради бога, дед казак, Краснодарский край, Адыгея рядом. Естественно, мастера были адыгейцы, но 150 лет. И нижнее седло его мамы, прабабушки, она была наездницей. Как они тогда делали? 120 лет примерно, ни кожа не трескается, вот в таком виде. Сохранили. Потом обуви нет, да, магазинов же нет. Вот эти лапти из буйволина или коровьей кожи, это все наши, потому что по горам надо лазить. А ваши из Рязанской области. Так одевались. Потом, чем абхазы занимались? Выгоняли скот абхазцы. Потому что здесь комбикорма нет, а с собой брали бурдюк. Бурдюк – это овечья шкура, обработана так чисто, наливаешь туда холодное вино в 40-градусную жару, всегда холодное. Вот это бурдюк, да. В общем, термос. Пить, конечно, нехорошо, но дед говорил, 2 стакана, ну, такие вот маленькие сосуды, и так мало, гемоглобин только можно повысить. А потом, куда его девать? Мешками привезли домой сыра. Сегодня в любом городе и России у нас в магазин заходишь, покупаешь 25 сортов сыра, пожалуйста, на выбор. А тогда это основная еда, и его же надо сохранить на всю зиму. И вот апатска называется, это обязательный атрибут абхазского быта. Вот это домик плетеный, это макет. Нету у тебя такого строения, значит, продукты не сохранишь. Они коптили, целый день горит очаг, коптится мясо, они же скотоводы, коптится сыр и даже перец для аджики, потому что без аджики абхазцы никак. В общем, начинал с чего? Молодости. Строил мельницы. Это магет мельницы, кукурузная мука и мамалыга у нас это основная еда. Принцип простой. Кукурузу сюда регулируется по мол, крупная, мелкая, жернова 2 тонны. Он любил каждый экспонат, конечно, потому что там его труд. Вот в миниатюре все хозпостройки, церковь в миниатюре, минарет даже он сделал своими руками и языческую веру. Это ажира называется по-абхазски. Этот макет тоже он сделал. Ну и здесь гидроступка, допустим, да, нет уж ничего. Вот. И приправу так мололи. Ваши самовары, казалось бы, в абхазской семье, в грузинской, в кавказской, где рекой льется чача и вино, еще и чай. Но наша полурусская семья, поэтому тетушки как-то привезли один раз самовар, вот один из них. А потом деду так понравился чай самовара, что начал их где-то находить. Миксер был, бытовая техника, что мог? Аппарат для изготовления мороженого. Химики знают, реакция соль и лед дает минусовую температуру и вот взбивается в деревянной емкости ручную, механически, продукты натуральные, конечно. И было в этом рецепте, у него даже рецепты были, пошахонское масло, сливки только домашние и желтки гусиные, примерно так. И тогда даже делали мороженое. У него даже была книга старая, кулинарная, 1890 там какого-то года, где написано было, как делать мороженое, как делать, если света нету. Вот, пожалуйста, там химический такой же холодильник есть, кофемолки, лет 50-60, может быть, им, но кофе, ну, любим мы здесь на Кавказе кофе, натуральное, деца мало, ручную, и это совершенно другой вкус. Вот этот смеситель, что я вам говорила, пейте вот душ, это доказательство, что это дореволюционный, вот с этого замка принца Альденбургского. А он нашел и принес. Сегодня там уже ничего не найдешь, уже реставрируют. Видимо, взяли богатые люди, и правильно, сколько можно, уже с какого года, вот разрушено все. И посуда, утварь, здесь бронза, латунь, медь, утюги, фонарики, буржуйки, чайники, самогонный аппарат. Все это было, и никогда это больше не вернется. Вера языческая, мусульманская, христианская, как он мог. И абхазцы, как никто другой народ, сохранили свои языческие обряды. Сегодня тоже. Каждый старый Новый год они режут козу, делают жертвоприношение. И вот в это здание выше человеческого роста только мужчины имеют право туда заходить. Наковальня, молоточек, свечки горят. И вот эта коза нынче у нас дорогая, потому что она ритуальная. И она самая чистая животное. А ничего в этом плохого нет, дед говорил, он там один, а вы верьте кому хотите. И мусульмане здесь живут 10% примерно. Вот он поехал на Северный Кавказ и сделал макет минарета. И наша христианская церковь тоже там, где он родился, вот человеком. Мы христиане, ну вот сделали. Иконы у нас были старые, немножко, конечно, недобросовестные люди. Открутили и забрали самые старые. Пчеловодство. Вот эти ули, единственное, что дымарь. Старинный. Это вас не удивишь, потому что в России, слава богу, мед есть. Ну и здесь все, все, что было, все, что ему дарили. А, самая такая трудоемкая работа, потому что это страна виноделия. Вот чан. Никто больше такой чан не сделает. Это трудоемкая работа. Долго-долго он его делал. Цельное липовое дерево выдалбывал вручную. И весь процесс виноделия он показал. Несмотря, что он не пьющий был человек, но вино всегда было дома, потому что это угощение, это Кавказ, это свадьбы. И зарабатывали люди, продав натуральное вино. И весь процесс показал. Вот первый день сливают этот сок. Подавили натуральный виноград, и там больше ничего, нет никакой химии. Первый день, допустим, бабушка делает чурчхелы, это наша восточная сладость. Конфет не было, шоколадов, и дети во все века, дед говорил, что-то хотели сладкое. Вот они вот так варили эту чурчхелу. Сегодня, конечно, это какой-то кисель, какие-то эти ароматы добавляют, и цвет. Раньше это был только натуральный сок. Потом через несколько дней сливают вино, вот чоп открывается вот здесь, там, например, там стоит. По бочкам разливают или по сосудам глиняным. Вот дед закапывал, хвели называется, а он закапывал землю. Когда открывал, там такая масса булькала, я не пьющая, ну так полстакана для аппетита. Это и продавали, и свадьбы делали, в общем, страна виноделия. Потом то, что остается, это тоже натурпродукт, чача называется. Ну, варили, как у вас, самогон. И бабушки себе делали всякие лекарства, там, на растениях настаивали. Все они знали. Потом такую смешную стиральную машину тоже своей жене возле речки. Видите, речка отвечает за ток. Грязное белье положили, с речки воду налили и золой засыпали. Потому что ни мыла, ни порошка не было. Соседи, говорит, приходили, стирали. Это он такой соорудил. И чтобы женщина сильно не баловалась, вдруг вместо нее кто-то что-то, когда техника работает. Она еще ручками поработает. Здесь сливки, масло взбила, домой принесла тазик чистого белья, тазик масла. Ну, придумал же такое чудо техники. Токарный станок, который работает без света, с имени Игумнова, который когда-то в Абхазии делал много добрых дел. Был такой купец первой гильдии Игумнов. Когда он в 24-м умер прошлого века, хозяйство, которое он основал, все развалили, начали продавать, и дед, будучи молодым, смог купить себе этот токарный станок. Он финский. Как он из Финляндии? Где Абхазия? Где Финляндия? В то время привозил. Вот это примерно ставится в речку, и приводом передается это скорости. И вот работал, в воде стоял в речке, и работал этот токарный станок, и дед наш на этом тоже. Очень был талантливый человек, он говорил, не талантливых людей не бывает. Бог дал жизнь человеку, один да талант обязательно, но что-то его надо искать. А чтобы искать, надо пробовать много чего.
В музее имеется книга отзывов, в которой мы обязательно напишем и свои впечатления. А что обычно пишут посетители вашего музея?
Книга отзыва у меня целый чемодан. Если посмотреть с 80-го года, ну вот просто чемодан. И каждый год заполняют. Я не видела ни одно отрицательное высказывание. Восхищены за то, что мы сохранили память о прошлом, что они прикоснулись к истории, к традициям народа. Конечно, у нас курорт, и люди отдыхают, и Черное море, это все здорово, но они пишут все, что как здорово, что мы сюда попали.
Во время нашей встречи мы много говорили о значении труда в жизни человека, в развитии культуры. Не могли бы вы привести высказывание о труде основателя музея Георгия Хицуриани?
Вот его слова. «Я уважаю честный труд всех людей и с любовью отношусь к труду. К труду приохотим детей». Это одно выражение. Следующее. «Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград». Вот это его слова. Человека, который закончил всего 4 класса.
В заключение программы прозвучит трудовая песня в исполнении Государственного ансамбля народной песни Абхазии под управлением Василия Царгуша. Мы благодарим Нани Хицуриани, Лаврентия Ахбу за участие в нашей передаче. В дальнейших программах мы подробнее расскажем об Абхазии, которая на абхазском языке называется Апсны, что означает «страна души». Продолжим рассказ о культурных перекрестках России и Абхазии. Вы слушали программу из цикла «Культурные перекрестки России и Абхазии». Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов.
Oh, Christ has risen, he is risen. Странствие Одиссея. Наш собеседник – российский историк церкви, исследователь, писатель, публицист, автор телевизионных фильмов, общественный деятель, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой.
То есть на самом деле все это жило. Все это жило. И в 30-м или в 31-м году, когда бабушка среди ночи, ей постучал сосед или какой-то дальний родственник в окно и сказал: «Васильевна, завтра придут тебя раскулачивать». И бабушка подхватила узел с вещами, вот взяла за руку мою 10-летнюю маму и поехала. И поехала в Москву и исчезла. Ну, как Солженицын даже в своем «Архипелаге» писал, что в таких случаях очень многие так поступали. Потому что искать всех было невозможно. По существу, большинство людей так уходили от обвинений, от раскулачивания и прочее. Ну, а потом через несколько лет она вернулась, как ни в чем не бывало. И уже ей не вспоминали, что ее должны были там в каком-то там 30-м году раскулачивать и прочее. Все это было. И все это было, но тем не менее бабушка нашла в себе силы даже изменить себе фамилию, чтобы моя мать, ее дочь, не была Лишенкой, чтобы она поступила в институт иностранных языков, чтобы она стала комсомолкой. А на фронте в 43-м году ее приняли в партию. У меня и отец, и мать были члены партии. Отец вообще с 32-го года, мама с фронта с 43-го года. Но это не мешало тому, что у нас всегда, вот сколько я помню, вот иконы были всегда в красном углу. Они были.
А в семье были разговоры о дедушке-священнике, о несколько нетрадиционном, так сказать, укладе жизни?
Конечно. Единственная особенность была, что нам, конечно, опять-таки, с очень раннего возраста было сказано, что вот с посторонними людьми об этом не надо говорить.
Как вы это воспринимали ребенком?
Нормально. Нормально. А как? А как воспринимали христиане первые 3 века катакомбной церкви? Что тут было такого? Это было нормально. Одни верили в Юпитера, а другие верили в Иисуса Христа. И точно так же и мы. Более того, в первые годы, вот как раз после войны, даже катакомб не было. Это скорее относится к более позднему хрущевскому времени. А вот, наоборот, первое мое причастие, например, я помню очень хорошо. Бабушка садится с нами в отцовский экипаж. Ему, как командиру полка, командиру гарнизона, положен был экипаж, 2 лошадей. Вот, и повезла нас в Мукачеве, в Никольский монастырь. Вот знаменитый Мукачевский Свято-Никольский монастырь. Мы туда поехали, мы причастились там. Бабушка, как еще, значит, уважаемая еще, значит, как бы и попадья, они еще потом даже с батюшкой и поговорили, и выпили немножко венца, вот, а мы погуляли там немножко в церковном дворе, вот. А после этого нас посадили обратно в экипаж, священник вышел с огромной корзиной фруктов, яблок, слив, и все это высыпал нам в откинутую крышку от нашего экипажа, и мы поехали торжественно при всем народе по всему Мукачеву, поехали домой. Я не хочу сказать, что это совсем бесследно прошло. Если вдруг нас, сравнительно большую семью, у нас вот было 2 детей, а мама уже ждала треть, то есть вот мою сестру, которая потом курилка родилась, если нас вдруг с Дальнего Запада отправляют на Дальний Восток, это как бы тоже есть. Я мог бы истолковать это как ссылка. И, конечно, во всяком случае, видимо, где-то в штабах, где-то в каких-то командованиях, наверное, имели в виду, потому что, безусловно, такие люди были, мы их знали, которые писали доносы, что вот полковник Лесовой, а его дети, его теща возят их в монастырь причащать и так далее. Это все было. Но, тем не менее, это было. И никто нас не запрещал, причаститься тогда. И более того, бабушка всегда жила с нами и дальше. И уже и на Дальнем Востоке тоже отцу потом показывали эти доносы, когда его уже в запас был уже отчислен, вот, ему показывали доносы. Вот, тоже были такие же доносы, что вот теща полковника Лесового, она говорила то-то, то-то, она, оказывается, была знакома в Москве с теми-то, с теми-то. Это писалось, все фиксировалось. Если бабушка что-то рассказывала из своей московской молодости, а она там многих людей знала, довольно известных, это все фиксировалось и поступало. Поступало там и так далее. Но, тем не менее, действительно, в такой степени, что вот превратить свою жизнь самим психологически, превратить свою жизнь в гетто некое, добровольное. Вот этого у нас никогда не было. Да, мы знали, что сукин сын Вайнштейн, папин замполит, написал на него очередную бумагу, там и так далее. Знали. Ну и что? Ну это сволочь Вайнштейн для нас был, а не советская власть. Это не то, что там советская власть или тем более Сталин. Даже для бабушки, которая действительно прожила вот такую очень трудную жизнь в советские годы. Вот, и даже для бабушки это никогда не было, что это вот Сталин виноват, что это вообще советская власть, или что не нужно было революции или советской власти. Вот этого никогда не было. Более того, даже в глубокой старости бабушка всегда говорила, что правильно сделали, правильно вот этот вот прогнивший режим уничтожили, убрали. Царский режим имелся в виду.
А как родители относились к вере, к церкви, папа, мама, что-то ребенку? Было понятно из их отношений к церкви?
Два аспекта, два интересных аспекта. Мама была верующая всегда. С детства мы научились молитву читать. Ну, минимальные, конечно, «Отче наш» и «Богородицу», но, тем не менее, у нас иконы были, и мы утром или вечером молились перед иконой там и так далее. То что с мамой тут проблем вообще не было. Вот. А папа на протяжении большей части своей жизни, он позиционировал себя как атеист, что он коммунист и так далее. Но, повторяю, у нас в доме всегда были иконы, всегда были святые книги. У бабушки на табуретке перед ее кроваткой всегда лежало Евангелие. Всегда. Вот. И я его брал и читал там и так далее. То есть отец никогда ни в чем не препятствовал и никогда никакого, скажем так, враждебного или дурного слова про религию или про церковь или про веру никогда не говорил. А перед смертью своей, это уже было в 83-м году, он исповедался и причастился. Потому что он был, конечно, крещенный человек, и до того, как он ушел в армию, в 26-м, что ли, году, он был обыкновенный верующий человек.
Ну, такие родители и такая бабушка, конечно, развивали в ребенке страсть к учению, к книгам. Как вы воспринимали мир, Николай Николаевич? Вот что-то яркое из детских, может быть, еще самых ранних впечатлений. Я, например, помню, что я вот с 3 лет уже начал активно пытаться, во всяком случае, читать Пушкина.
Ну, значит, что вам сказать? Некоторые книжки, первые еще из того времени, у меня сохранились и до сих пор. Если бы у нас был с вами телевизор, а не радио, я бы показал даже что-то в качестве живого доказательства. Это, конечно, безусловно. Вот. Главное, что тут я могу вспомнить, это то, что начиная с 10 лет, я стал писать. И первые мои тетрадки на эту тему тоже сохранились. Они тоже сохранились, так что, так сказать, вот что было еще очень важно у моей мамы. У нее был вот такой вот исторический инстинкт, то, что я называю. Она все берегла. Она сохранила все фронтовые и дофронтовые, и послефронтовые письма, квитанции, что вот там, там есть, например, там квитанция, что полковнику Лесовому дана там, в том, что он должен ехать со своей семьей в составе жены, двоих детей, там таким-то поездом туда-то, туда-то. Мама все сохранила великолепно. И точно так же сохранилось, естественно, и про ее, собственно говоря, вот про ее историю, про ее жизнь и так далее, и про бабушкину там и так далее. У нас сохранилось бабушкино свидетельство золотыми буквами, как бабушка с гордостью говорила, свидетельство золотыми буквами из церковно-приходской школы, которую она окончила там в 1896 году. Вот есть, есть такая. И про дедушку есть. Дедушка окончил, вот тот, который священником потом был, он окончил в Белогорском монастыре в Воронежской епархии духовное училище, и тоже есть об этом свидетельство. То есть вот это у мамы было необыкновенно важное. Вот в такие трудные минуты, и все-таки, когда действительно судьбы рушились, страна горела вообще, полстраны горела в 41-м году. У нас же из наших родственников знаю и по опыту, что, например, муж моей двоюродной бабушки, то есть у бабушки было четверо сестер, четыре сестры, прямо как у Михаила Кузьмина, четыре сестры у нас было. Вот одна из них была за коммунистом, который был там какой-то небольшой, но московский там и так далее. Так вот он в 41-м году с приближением немцев к Москве старательно занимался, как вы думаете, чем? Он в печке сжигал 40-томное собрание Владимира Ильича Ленина. То есть вот этого у нас никогда не было. Ни от советской власти не боялись и не прятали то немногое, что было. Вот. Даже вот я говорю, даже вот книги сохранились до меня, до нынешней моей библиотеки. И документы мама все сохранила там и так далее. Более того, у бабушки, значит, перед революцией 17-го года, там сколько-то там тысяч, немного там, две или три, может быть, тысячи, но были деньги в банке. У меня есть документы. Если когда-нибудь понадобилось бы восстановить и потребовать деньги, которые у нас пропали в 1917 году, мы это могли бы представить, все документы. Вот что такое было. И все это сохранилось, все это было нормально.
А к вам тоже перешла эта черта бережливости?
Да, в принципе, да. Я вот даже такие вот вещи, как там пригласительный билет на свой вечер, или какую-нибудь там бумагу, которую там 30 лет назад меня приглашали на какое-то там заседание палестинского общества. Если оно у меня сохранилось, то оно сохранилось, я не выбрасывал.
Не возникает иногда желания расчистить пространство, избавиться от старых бумаг?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Видите, что делается? Вот, посмотрите, что делается. Они меня уже выжили на самом деле.
Но наступила цифровая эра, Николай Николаевич. Если вы с таким подходом к жизни, у вас компьютер на столе, я имею в виду вот это, то у вас, получается, сохранилось и множество электронных документов.
И электронные. Что было, что можно было перевести в электронный вид, есть и в электронном виде, конечно. То есть, например, там весь мой архив уже, собственно, творческий по моим историческим работам, по публикациям моим, если что-то делалось на компьютере, оно так и остается. Я тоже не уничтожаю, тоже не выбрасываю.
Традиционно в русских семьях велись дневники. Это было, так сказать, присуще вообще, особенно нашим бабушкам, мамам. Мужские дневники также сохранились и несут на себе отпечаток эпохи. У вас в семье не вели дневники?
Мама пыталась вести дневники, в том числе даже во время войны. Вот что-то сохранилось от этого. Вот. Но после войны, уже вот в наше время, ей было, видимо, не до этого. Трое детей и слишком большая нагрузка. У меня этого не было. Вот на это у меня не хватало терпения. С одной стороны, терпение, что вот нужно. Это, конечно, дисциплинирует, это хорошо. Но вот у меня этого терпения не хватало, чтобы вот так записывать. И второй момент. Поскольку, как я сказал, я достаточно рано начал писать, и уж во всяком случае... Ну, если сказать, что когда мне было 11 лет, первое мое стихотворение было напечатано вообще. Я научился чувствовать слово. Я всегда ловил себя на том, что когда ведешь дневник, что-то фальшивое пишешь. Вот, понимаете, это вот ты воспринимаешь дневник как литературное произведение. И это меня раздражало. Другие, наоборот, именно на это идут. И даже там с лихостью говорят. Вот, прочти, читатель 21 века, что там со мной творилось, там, и так далее. Вот меня это раздражало, наоборот. Я предпочитал быть подлинным. И если то, что мне хотелось, какие-то чувства, свои позиции, взгляды сформулировать, я это формулировал в стихах, в своих каких-то произведениях там и так далее. А дневник мне казался вот неподлинным.
Итак, вы начали писать, и начали писать стихи. А стихи – это очень серьезно, и это определенный отпечаток... Муз, и не только муз, но и божественный, потому что причастие к высшей музыке, к поэзии – это удел немногих. И сегодня многие не понимают вообще этого творчества, я имею в виду поэтического творчества. Николай Николаевич, а чем были вдохновлены стихи? Я прошу вернуться к книгам. Что вы читали? Все-таки вы же не писали то, что вы видите. Наверняка были некие подражания.
Вот тут вот это была, так сказать, наверное, первая, как бы, проявление интереса к истории, к религии, причем к религии не только вот в буквальном смысле слова. У нас так считается, что вот если про бабушку в платочке и со свечечкой в руке, то это уже есть стихи, да еще тем более стихи религиозные, церковные. Нет, конечно, я имею в виду другое. Но из первых стихотворений. Январь 58 года. Я с октября 46-го, считайте сами, 12 мне еще нет, мне 11 лет. Я пишу стихотворение «Зима». И оно, это стихотворение построено как бы от имени зимы. Это зима говорит. «Мчитесь вьюги и морозы, покажите мощь свою, пусть пред вами свянут розы в этом солнечном краю. Покорите ветры горы, льдом оковывайте реки, чтоб навеки смолкли споры о всесильном человеке». Вот такой вот здоровый антигуманистический пафос, антигуманистический. Что нет, вот никакого всесильного человека вот в этом мире зимы и весны и вообще такого вот стихийного языческого религиозного восприятия мира и природы, никаких вот абстрактных идей о всесильном человеке нет и не должно быть. И каково было мое, так сказать, как бы разочарование, когда, ну, буквально год назад один поэт... Это уже в Сталинграде было. Я ходил в литобъединение, и поэт очень хороший. Я считаю его до сих пор своим, это потом как-нибудь расскажу, своим учителем в поэзии. И он прочитал мои стихи по моим каким-то школьным тетрадкам и сказал на полном серьезе: «Коля, ну разве ты не знаешь, что розы, они вянут намного раньше, чем морозы?» Я его убить готов был. Но что, как же не понимать такие вещи? Речь-то идет о вторжении. Идет речь, что в атаку пошла зима, посылает свои морозы в юге, в солнечный край. И давайте этот край покорим, мы заморозим все. Это же там сказано прямым. Он не понимает. Вот что такое советская поэзия. Вот между нами. Вот что такое советская поэзия. То есть такое вот плоское понимание реалий каких-то. Если уж ты описываешь розы, то ты скажи, что это розы майские или это розы июльские. А вот то, что в июле вдруг морозы могут на нее нагрянуть, это уже в голове советского поэта и советского читателя не устраивает. Просто не устраивает. Вот один пример. Могу другие какие-то примеры привести. Иногда удивительные.
Это социалистический реализм. Этому есть название, Николай Николаевич.
Я знаю.
Боюсь, что мы услышим еще и православный реализм. И мы слышим сегодня таких и поэтов, и писателей. Ну, это очень страшно.
Это на самом деле, опять-таки, как я сказал, что вот империя, она остается в других формах. Точно так же и то. Это тот же самый социалистический реализм. Только он приспособился к другим реалиям. Он теперь будет не про рабочую и крестьянку рассказывать, а про дедушку и бабушку, которые идут к обедне в церковь со свечкой. Или если про государственных деятелей, то про тех государственных деятелей, которые со свечкой за пасхальным богослужением. Как раньше поэты должны были обязательно написать стихи к 1 мая и к 7 ноября, так теперь те же самые, во многом те же самые поэты, и теми же самыми размерами, и теми же неуклюжими рифмами, но должны написать и к Пасху, и к Рождеству.
Огромный соблазн поговорить на эту тему, но мы все-таки держимся некой нити, которая нас ведет, как нить Ариадны, по вашему детству пока, Николай Николаевич. Вы так и не ответили все-таки ваши любимые книги детства.
Первые книги, которые я помню... Ну, наверное, помимо того, что там мои первые книжки и прочее, а настоящие большие серьезные книги. Это книга Степанова про тортур, которую я прочитал в 54-м году, то есть когда мне 7 лет было, 8 еще не исполнилось. Очень хорошая была книга, я ее очень любил, причем она была издана еще... Так, по-старомодному. Это же роман, художественное произведение. Но там были вклеены портреты настоящих исторических деятелей обороны Порт-Артура, которые упоминаются в этой книге. Генерал Белый, командующий артиллерией Порт-Артурской крепости. Исидор Романович Кондратенко, знаменитый герой Порт-Артурской обороны, адмирал Макаров там и так далее. И все это было... Вот это вот был вот сталинский стиль, вот сталинская барокко. Вот мы издаем художественную книгу, роман, но раз это посвящено определенным историческим событиям, пожалуйста, мы даем читателям тут же и настоящие, реальные вот герои Порт-Артурской обороны. Вот. Это была моя любимая книга. 54-й год. В следующем году я читаю вот такую огромную, может быть, вы тоже помните, «Севастопольская страда» Сергея Вценского. Это об обороне Севастополя, «Севастопольская оборона». Она была также хорошо издана, правда, картинок у ней вот таких вот не было. Порт-Артур в этом смысле, по-моему, я до другого издания не видел. Вот с такими красивыми историческими портретами. Но, тем не менее, Сергея Вценского до сих пор помню. Не все. Ну, например, там, скажем, Цусиму ту же самую. Там, она мне с самого начала не понравилась, и я не стал ее читать. Очень понятно, почему. Вот, не поверите, а некий вот инстинкт отвергал вот это вот элементы классового подхода. И когда с первых страниц, я не помню даже о чем там, я не стал читать книгу, я знаю, что такое Цусима и о чем эта книга, вот, но я эту книгу не стал читать, потому что на первых же страницах там какие-то разговоры матросов против офицеров, против власти по существу там и так далее. Ну вот, даже если это было... Вот это я отвергал, даже с самого начала. Вот не нравилось мне это. Да, конечно, это было. Это потом все сказалось и в революцию 5-го года, и в революцию 17-го года, безусловно. Но вот мне это в романе о героических сражениях русской армии и русского флота... Ну вот давайте по-другому поговорим. Давайте поговорим по-другому. Точно так же, как я не могу, например, читать, и я не стал читать какую-нибудь там «Убитые и проклятые». Вот. Я этого не люблю. Точно так же я действительно, вот не поверите, 56-й год, 20-й съезд. Я не принял 20-го съезда. И до сих пор его не принимаю. Конечно, отчасти, и от большой части, это связано с тем, как в семье действительно к этому относились. Вот у нас в семье мы не приняли 20-го съезда.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа из цикла «Странствие Одиссея». Вы слушали беседу с Николаем Николаевичем Лисовым, российским историком церкви, исследователем, писателем, публицистом, автором телевизионных фильмов, общественным деятелем, заместителем председателя Императорского православного палестинского общества, членом Союза писателей России, доктором исторических наук. Продолжение цикла через неделю в это же время.